Евгений Леонидович, вы, вот как мне известно, работаете в театре кукол уже много-много лет. Можно сказать, не одно десятилетие.
Да.
И, как я знаю, вы начинали свою деятельность не в театре кукол.
Нет, в театре.
А как вы попали в театр кукол? Что вас туда привело?
Ну, обычно я отвечаю на этот вопрос случайно. Попал я в театр кукол. Но вообще-то, конечно, вопрос сложнее. Случайно это как-то, как теперь говорится, однозначно. А это гораздо сложнее. Что значит случайно? Пришел человек с улицы в театр кукол и остался на всю жизнь. Едва ли. И тут надо так сказать, что, конечно, и случайно, и не случайно. Не случайно я, конечно, работал бы в сфере искусств. Это для меня ясно. Ну вот, дальше я мог бы, вероятно, работать и остаться, так сказать, на всю жизнь и в литературе, и в каком-то другом театре, другого типа, другого жанра. А в театре кукол это просто стечение обстоятельств.
А каких, если не тайна?
Ну, каких просто я сначала в качестве просто заработка, что ли, работала в маленьком полупрофессиональном театре вот Дмитриевой. Елены Ивановны Дмитриевой. Женщине очень своеобразной, властной и в какой-то степени одаренной способностью общения с детьми.
Какие это были годы?
Это были годы 20-е. 20-е. А вообще у меня, значит, профессиональный стаж, если считать вот с момента, когда у меня появилась книжка Профессионального союза работников искусств, это 25-й год. Да. Вот так. Вот я тогда первый раз столкнулся с театром. Но, когда я там стал работать, а параллельно я работал в библиотеке исторического музея, у меня была карьера, так сказать, дальше. Ну, библиотечные курсы и вообще так. Там я работал научным сотрудником, младшим научным сотрудником. Вот. А тут я просто, ну, что называется, для заработка работал. Но, когда я стал там работать, я этим увлекся. Это довольно примитивный был вид искусства, этот маленький театрик. Я вдруг почувствовал, что я работаю не очень зная, в чем дело. Понимаете? Вот какие-то там, хотя и не мудрящие роли были. Большая часть это сказки. И иногда у меня выходила роль, а иногда не выходила. Иногда я чувствовал себя свободно и, так сказать, наслаждался этим делом, а иногда мне было противно. И я думал, что это такое. В результате я поступил в театральную студию, чтобы узнать, так сказать, секрет этого дела. Потому что я к театру до тех пор не прикасался, не бывал на спектаклях, ничего я не читал. Не знал, что такое система ничего, Станиславского, ничего этого я не знал. Поэтому я хотел узнать секрет вот этого профессионализма, что ли, в этом искусстве. И поступил в театральную студию.
А что это за театральная студия?
А театральная студия это была, ну тогда ведь 20-е годы, тогда зарождалось очень много студий, каких-то маленьких, из которых когда-то выходило что-то, а иногда и не выходило, они распадались. Это была студия, она помещалась, по-моему, насколько я знаю, Медвежьем переулке. Это, по-моему, около Арбатской площади, что ли. Я сейчас прекрасно знаю это место зрительно. Представляю себе, я не очень помню расположение этого дома в подвале. Ну, руководила этой студией такая артистка МХАТа, некто Красковская. Вот. И вот мы там занимались. Потом нас... Она как-то вот заболела. Там я получил, значит, первые, что ли, азбучные такие истины искусства.
Мастерства
театра кукол. Познакомился с системой Станиславского, со всеми этими элементами этой системы. Это мне принесло очень большую пользу.
Театра кукол или просто театра?
Нет, просто театр.
Просто театр.
Нет, там ничего подобного нет.
Мастерство актера.
Да, мастерство актера. Вот.
А вы не бросали театр Дмитриевой?
Нет, периодически я там играл. Периодически. Но в то же время, значит, учась в театральной студии по вечерам, днем работая в библиотеке, я еще вот, значит, и в театре кукол Дмитриева.
А когда же вы с ним все-таки расстались, и как вы попали? Как вас судьба свела с Сергеем Владимировичем Образцовым?
Ну вот, это вышло тоже как будто вроде как случайно. Мы с ним встретились однажды, приехав на спектакль. В каком-то из переулков это было... Ну, в районе Плющихи. Это был вечер для домашних работниц.
Вот, для мы Марьи туда... Для Марьи туда, Ван, как говорится,
для Марьи Ван, да. Мы туда приехали с детским спектаклем. Уж не знаю, что это было. Ну, там, наверное, и Колобок был, и Репка. Вот такие примитивные, такие вот... Мы играли сказочки. И там встретились с Сергеем Владимировичем, который тоже приехал на концерт. Вероятно, был, там возникла какая-то путаница.
Он приехал со своими номерами?
Да, со своими номерами, кукольными. Вот. И, ну, и вот он выступал в первую, значит, очередь, а мы даже, наверное, и не выступали. Потому что просто это недоразумение какое-то было. Они спутали и позвали сразу. Вот, и уже времени для нас не было. Понимаете? А он, значит, там были и дети. Аудитория была самая неподходящая. Но, тем не менее, вот я впервые его увидел. И тогда я вдруг что-то еще понял из этого искусства. Потому что я думал, ах, вот как, оказывается, можно еще... работать с куклами совсем по-другому. Меня поразило и, ну, какая-то, что ли, психологичность этого дела, понимаете? Какие-то вот... Ну, одним словом, профессионализм, мастерство меня тогда очень как-то поразило. И через некоторое время это... Понимаете, мечта так работать была, вероятно, у меня, начать так работать. Но приложения этой мечты не было, потому что театр кукол под руководством Образцова еще не существовало. Так я и продолжал некоторое время существовать. А потом, когда стал организовывать театр Образцова, то меня туда... Просто позвали, потому что специалистов, кукольников было очень мало тогда, искали.
Это вот их. 31-й?
Это 31-й год. Их искали по всей Москве, собирали, так сказать. Ну и вот, значит, зная, что я работал в театре Дмитриева, меня туда позвали. Вот таким образом я пришел в театр.
А когда вы пришли в театр, то что у вас там?
Да ничего особенного, потому что театр только что зарождался, значит, не было еще ничего. Ни репертуара, ни каких-то твердых знаний, что мы должны делать.
И, может быть, поэтому вы стали и писать для театра кукол?
Писать? Да.
Вы же не только работали актером, а вскоре начали писать для театра кукол.
Да, но вот до этого, видите, как у меня все очень многообразно тогда было. Кроме того, я тогда уже начал писать. Но писал я не специально для театра кукол, а просто для самодеятельности детской. В «Затейник» такой журнальчик был. Да он и сейчас, по-моему, существует. «Затейник». Вот. И там я начал писать, причем форма, в которой я писал, была в какой-то степени новая. Их там это очень заинтересовало. Вот в редакции этого «Затейника». Ну, потому что это было какая-то такая вот примитивная, условная форма.
Это были пьесы?
Маленькие были миниатюры. Вот такие пьески, миниатюры. Вот я помню, такая пьеса, первая у меня была «Весна на носу». Это так на актуаль... Там, конечно, темы актуальные очень брались. Сегодняшнего дня, газетный. И вот «Весна на носу» – это, значит, весна в колхозе, подготовки там. Вот. Ну, а у меня это как-то получилось в сказочной форме, как всегда. Правда, там элементы театра кукол уже были. Вот. И с тех пор вот пошло, что я стал там работать. Довольно долго я работал.
А когда вы написали первую пьесу для театра кукол? И
ну, вот, если не
как возникло это?
То есть, вот, если не считать вот, деятельность мою в этом?
Затейники.
Затейники.
Ведь ваши
ну, это я не люблю вспоминать. В театре Образцова я написал день рождения Петрушки, маленькую такую пьеску. И мы начали ее репетировать там. Вот Сергей Владимирович очень любит это вспоминать, а я очень не люблю, потому что это было в традиционной такой манере, от которой мы сразу отказались. Отказались от образа Петрушки вообще потом. А тут, значит, вот так. И это мы не довели даже до конца.
А Петрушка так и не прижился уже? Но...
Нет.
На советской
не,
сцене.
Нет, на советской сцене был еще Петрушка в разных таких вот театриков. И у Кажи, и у Ефимовых был Петрушка.
Но очень недолго все-таки.
Ну, недолго, но все-таки. Вот. А мы отказались, да. И следующая пьеса была уже не моя. А потом пошли и мои пьесы. Я там первая, по-моему, следующая за этой была... «Каштанка» по Чехову. Она, к моему сожалению, сейчас даже где-то идет. Вот. Ну, сейчас бы я
ее... К сожалению? Засел.
Ну, потому что я сейчас бы, конечно, по-другому все это сделал.
А пьесы вы по собственной инициативе писали? Или все-таки тут какие-то были... Идея Сергея Владимировича или просто...
Своеобразие его театра.
Своеобразие театра
Образцова. Это что идея рождается, значит, рождалась, значит, в самом театре. Это как правило. А потом уже эта идея отдавалась какому-то автору. Ну вот у нас идеи как-то возникают стихийно, спонтанно, как говорится сейчас. Так что я не знаю... Чья это была пьеса? Сейчас даже не могу как-то вспомнить, чья это была идея. Его ли? Или моя? Я не помню сейчас. Ну, одним словом, вот, следующая была инсценировка «Каштанки». Ну, а потом там, да, и так далее.
А из тех пьес, что вы написали, какая самая любимая для вас?
Для меня?
Да. как для автора?
Как для автора? Я даже сейчас затрудняюсь вам сказать. С одной стороны, все нелюбимые, потому что я всех... Все как-то бы сейчас переписал заново. А с другой стороны, ну, конечно, ну, из тех, которые вот сейчас как-то функционируют на сценах театра Образцова или в других, ну, пожалуй, Игого. Потому что Игого – это, я считаю, такое очень наиболее оригинальное с моей стороны, понимаете? Там это моя придумка, и мне кажется, там своеобразная разработка всей идеи, которые там заложены. Вот.
Ну, так возникали пьесы. Это,
так
с одной
возникали
стороны,
пьесы.
Из-за отсутствия репертуара, как
да,
вы говорили.
Да, да. Вот что касательно пьес, потому что писал я вообще-то там и стихи, и прозу. Писал я давно, до театра кукол и до даже сознательного возраста. А тут, конечно, я писал толчком к этому делу. Каждый раз было желание что-то углубить, что-то разработать и как-то раскрыть какие-то дальнейшие возможности. Вот, кукол.
Театра кукол. Mm-hmm. Театра кукол.
Да.
А как родились ваши книжки?
Да то же самое, в общем-то. Они отчасти в полемике, отчасти, чтобы как-то подумать о том, что как должен развиваться театр кукол в дальнейшем. Тут тоже такие же побуждения у меня были писать книжки, как и побуждение писать пьесы.
Одна из ваших книжек, их две. Одна,
да,
повесть о странном жанре,
да,
вторая
другая —
актер театра кукол.
Это истерика.
Евгений Леонидович, в 31-м году, как вы уже сказали, был создан театр Образцова.
Угу.
Как он все-таки возник? Кто был в это время в театре? Актеры. Ну, Образцов был режиссером. А кто был из художников? Кто еще из интересных людей в это время был в театре?
Вот. Это было вначале тоже полупрофессиональное учреждение. И даже не учреждение, а проект. Некоторый проект театра, будущего театра. Кто там был? Это же было в Мамонском переулке, в таком очень интересном учреждении, центральном доме художественного воспитания детей. Люди там были все очень энергичные, молодые и полные всяких, значит, идей. Ну, директор этого учреждения был Зельдович. Это все вам известно, наверное. Была там Софья Александровна, по-моему, Луначарская. Была там Ленора Густавовна Шпет. Была там масса секторов. Сектор музыки, сектор театральный, сектор игрушки и так далее, и так далее. Это такой дом, где сейчас обретается театр юного зрителя, был таким кипящим каким-то вот котлом. И вот там зародилась идея организации театра кукол на каком-то более профессиональном, так сказать, уровне по сравнению с другими тогдашними театрами кукол. И вот...
Детский театр.
Детский
или
театр.
Или не было
детский,
такого определения?
Детский театр. Для детей, для детей, для детей.
Для детей, да.
И когда я туда пришел, там уже существовал Сергей Владимирович, которого позвала, по-моему, Ленора Густавовна, это ее была идея. Был директор, хотя театра еще не было, но был директор театра, некто Сергей Сергеевич Шошин, большой энтузиаст этого дела, который сменил профессию юриста на профессию кукольника, ушел из этого, как он назывался, это учреждение, новый дом такой высокий.
Моссельпром?
Моссельпрома. Вот Маяковский написал, нигде кроме, как в Моссельпроме. Это вот это именно учреждение. Он оттуда ушел и был, значит, вот директор. Актеров еще было, почти не было. И вот я в это время туда и пришел. Актеров только собирали для театра. Причем как собирали? Это тоже были полупрофессионалы. Профессионалы, которые как-то успели каким-то боком прикоснуться к этому искусству. Был там, помню, бывший беспризорник Паша Якшин. Очень способный актер, мне кажется, в будущем был бы. Был там вот Сергей Сергеевич, который работал тоже, хотя он был и директором, а работал, значит, как актер. Была учительница Любовь Сергеевна Лебедева, тоже, мне кажется, обладающая актерскими способностями. Ну, кто еще был? Ну, сейчас я не вспомню даже. Я боюсь просто задержать нашу беседу. Вот такого рода люди там были.
Ну, по составу актерскому был татарин, это было немногочисленно. А? По составу актерскому это было немногочисленно.
5-6 актеров. 5-6 актеров. Потом стали собирать музыку, музыкантов. Были там братья такие, эстрадники, братья Фишкины. Один был ударник, а другой пианист. Очень тоже любопытные, своеобразные люди. Ну, типичные эстрадники, такие прожженные. Но, тем не менее, вот почему-то они... Понимаете, всем светила какая-то непонятный вот именно странный жанр. И какие-то перспективы в будущем, что ли, я не знаю. Но всех вот... Начиная от беспризорника и кончая вот прожженными такими эстрадниками, все как-то вот сгрудились тут и работали, может быть, даже не очень материально заинтересованы.
А кто из художников был?
Из художников, по-моему, первая была Александрова. Дай бог в памяти, я, по-моему, сейчас не вспомню ее. Татьяна Борисовна. Александра Татьяна Борисовна. Очень способная художница. Сейчас я ее тоже встречаю с ужасом. Потому что времени очень много прошло. Ну, наверное, обоюдно мы встречаемся с ужасом, глядя друг на друга. Ну вот. Но способная была очень.
Она была профессиональной художницей?
Профессиональной художницей. Она была профессиональной художницей. Вот это первый художник нашего театра. И она главным образом работала вот в театре кукол.
Ну и так мы встретились.
Так мы встретились.
А что дальше?
Что дальше? Вот мы начали репетировать вот эту мою маленькую вот эту пьеску.
Ах, вот, это была самая первая пьеса?
Самая первая пьеса была. Очень примитивная, опять-таки повторяю, в традиционном плане, в таком «Петрушка» там было и все прочее. Долго мы ее делали, долго. А потом, значит, решили ее не делать.
Так и не
а может, даже конца. Указание свыше было, это я точно не помню. Из министерства, что ли. Что, дескать, ну что вы, работать над таким пустячком, когда мы такие надежды возлагаем на и Образцова. А он тогда был уже, так сказать, как-то становился популярным. На эстраде и все. Давайте что-нибудь пофундаментальней, посерьезней.
И что же это оказалось?
И это оказалось. Обратились мы к Андрею Глоба, такого Андрей Глоба. Поэт, уже профессиональный, и драматург профессиональный. У него много переводных каких-то вещей было. Вот. «Поэт и царь», что ли? Если только я не ошибаюсь. Какая-то пьеса его шла в таком
драматическом
театре. Ну вот. И он написал «Джим и Доллар». Вот это я-то считаю, что это был наша премьера, наш первый спектакль, в смысле историческом, так сказать.
А почему сказали «я-то считаю», а есть другая точка?
Так вот, Образцов начинает с моей пьесы, а я начинаю с... Для меня
а вы это... отвергаете?
Да нет, да, для меня это не существенно, а это было очень существенно. Это была совершенно какая-то новая форма выражения в театре кукол. Абсолютно новая.
А в чем эта новизна была?
Во всем. В работе с куклой. В работе с куклами. Уже тут начинало работать влияние Образцова, его культура, режиссерская, художественная, потому что он по образованию художник. И в смысле оформления тоже.
Оформление
Александрова? Ну, Александрова первое оформление.
А Сергей Владимирович режиссировал?
Режиссировал. Вот. Это был наш такое, я бы сказал, блистательное начало, потому что это уже на репетиции ходил народ, слухи как-то об этом распространялись. Ведь много вот иностранцев посещали этот дом. Даже какой-то посол, по-моему, турецкий, туда в комнатку в нашу заходил. Потому что впервые, скажем, в театре кукол вдруг джаз зазвучал. Ну и так далее. Это было нечто совершенно новое. Несмотря на то, что существовали там уже в Советском Союзе театр кукол в каком-то виде. Но это было совсем...
Но это было сатирического плана представление? Нет.
Это был детский спектакль. Но если говорить так однозначно, это был... Тема такая была интернациональная. Ну, это маленький негритенок, который из Америки бежал в СССР. Такой судомойка, негр. Он бежал в СССР. И вот... По дороге, проходя через многие страны, там он попадал, в конце концов, в Советский Союз.
А
вот.
Какая судьба?
Это тоже была примитивная. Сейчас бы ее нельзя, наверное, было поставить.
А как долго шел этот спектакль?
Ну, несколько лет. Мы с ним объездили весь, по-моему, Советский Союз.
У вас своего пристанища не было тогда?
Вы разъезжали? Нет, мы работали сначала вот там, в Центральном доме художественного обслуживания детей, а потом мы скитались по разным клубам, домоуправлений, каких-то крупных домоуправлений, помню, в подвале в каком-то какого-то домоуправления мы работали. Так что мы скитались. В клубе «Дукат» вот,
фабрики Дукат.
Фабрики Дукат. Мы играли.
И как долго вам пришлось вести вот такой
кочевой
образ жизни?
Ну вот несколько лет. Я просто сейчас точно-то вам не скажу. Ведь в каком году мы получили стационар? Незадолго до войны, а точно я вам не скажу.
И это было вот то помещение на площади Маяковского, которое теперь...
Которого теперь
уже нет,
и следа
снесли.
Нет. Да. Это было, да. Бывшая студия, это была... Ой, боже мой. Бывшая... Театр даже был. Ну, режиссер-то известного, я сейчас просто...
Это не Мейерхольдовское помещение было?
Ученик Мейерхольда там был. И вы знаете его, но я сейчас просто не могу вспомнить. Склероз.
Ну, потом вспомню.
Потом вспомню. Охлопково.
Ах, это Охлопково.
Охлопково.
Театр.
Угу.
Евгений Вениаминович, ну, вот первый спектакль был «Джим и Доллар». А как рождался репертуар? Что вслед за этим последовало? Вот и вы стали писать для театра. Все-таки какие пьесы появлялись?
Так же случайно, как до сих пор это происходило. Я не могу вам сказать даже, что. Рождалась какая-то идея, сдавалась она автору. А идея, вероятно, мы искали свой собственный способ выражения наиболее... подходящий для этого искусства, иносказания какие-то, те, которые как-то органично ложились на вот возможности театра кукол.
Ну вот вы считаете, «Джим и Доллар» это этапная работа была.
Да.
А что из последующих спектаклей вам кажется наиболее интересным и знаменательным?
Наиболее интересным и знаменательным. Тут там уже много, так если говорить до на протяжении десятилетий.
Ну, хотя бы первые, наиболее.
Хотя бы первые.
Важные работы.
Важные. «Каштанка» я тоже считаю этапным спектаклем. Хотя Сергей Владимирович считает это ошибкой. Ну, может быть, это в какой-то степени да и верно, но я считаю, что это этапный спектакль. Она углубляла лирическую какую-то возможность лирики в театре кукол. Вот так я бы сказал. И сложнее было, конечно, и по содержанию, и по каким-то драматургическим вещам она была сложнее. Потом что же еще? Сказка о Попе и работники его Балде. Вот это был очень интересный спектакль, который очень недолго у нас шел, но для меня это был тоже в некотором отношении этапный спектакль. Потому что там было все, что я вижу сейчас в смысле новаций. Там был человеческий план, так называемый. Там были куклы разномасштабные, там были маски, там было много очень изобретательства в смысле каких-то кукольных конструкций. Были чуточные маленькие куклы, потому что там было несколько планов. Ширма была многопланового порядка, перспектива какая-то была там. Вот... Все это было очень интересно. Причем ни одного чужого слова там не было, в смысле текста. Там был сплошной Александр Сергеевич.
Неискаженный.
Нет, нет, неискаженный. Вот. Там актеры говорили, выходили и говорили про себя. Ну, скажем, выходит маска, в маске актер, в маске Балды, говорит, или, скажем, в маске Попа, он первый выходил, Жил-был поп. Толоконный лоб. Понимаете? Про себя. Это тоже было ново. Для нас это было ново.
Вы говорите, были разговоры...
Значит, отношение к роли было. Ну, в общем, там все, что возможно, было там.
А вы говорите, разномасштабные были куклы. Но это была какая-то одна система кукол? Или разные?
Нет, одна, пожалуй. Нет, ну как одна? Ну там были животные. Вот там был скотный двор, где вот бегал и хлопотал этот самый балда, будучи уже работником в семействе этом поповском. Были куклы такие какие-то, вот крупномасштабные. Ну как, нижние марионетки, что ли, я их называю. Ну свинья там, петух, кук. То, что... Сейчас очень много встречается. Были куклы на палках такие.
Но тростевых кукол еще не было.
Нет, как таковых не было.
А вот расскажите, интересно, как впервые попала тростевая кукла? Это же было событие в театре.
Тоже событие было, да.
Это... И спектакль стал событием.
Да.
Ну вот расскажите
это вот
об этом.
Это тоже один из этапов спектаклей. Это «Лампа Аладдина». Волшебная лампа Аладдина.
Расскажите немножко.
Ну, как родилась эта идея, я не знаю. Наверное, принесла все-таки эту пьесу в более-менее готовом виде Гернет Нина Владимировна. Потом она претерпела очень много у нас изменений, но, вероятно, она пришла с этой пьесой. И как-то она нас очень вдохновила. Потому что там были... Во-первых, это была сказка, это было в каком-то иносказательной атмосфере создано. Это чудеса, сюжет какой-то очень здорово закрученный. Так что вот мы стали ее делать. И почти с самого начала мы решили, что это будут куклы на тростях.
А почему именно на тростях?
Ну, потому что примеры у нас были. Мы, значит, это вот театр Ефимовых еще раньше работал с тростевыми куклами. И это, вероятно, нас заинтересовало, как-то возможность использовать вот такую форму тростевых кукол.
А в чем особенность этих кукол? В чем привлекательность такой куклы?
Мы считали, что вот эта сказка пришла к нам, «Лампа Аладдина», с каким-то, что ли, новым для нас содержанием. Было там и от лирики что-то, от романтизма. А эти куклы обладают таким очень выразительным жестом. Говоря тростям, каким-то широким таким романтическим жестом. И вот это нас, наверное, увлекло. Мы стали делать эти куклы в мастерских. Это было сложно, потому что куклы, которыми работала эта почтенная пара вот Ефимовых, супругов Ефимовых, они нас не очень удовлетворяли, потому что они плохо работали в бытовом, так сказать, плане. Они могли что-то делать, какие-то романтические жесты. А вот что-то сделать конкретное, более какой-то укороченный жест, они на этом не могли. Вот. Поэтому работала такая целая бригада у нас в мастерской, которая занималась, ну, мы считали, усовершенствованием тростевых кукол. Взглянул это, значит, Борис Дмитриевич Тузлуков.
А когда?
Ну, Головин там принял участие, так, конструктор кукольный. Вот. Мы немножко переместили, так сказать, трость от, если я не ошибаюсь, от кисти к... Нет, наоборот, от локтя к кисти. И это сделало жест более управляемый.
И это был,
более
был
контролируемый.
Первый спектакль, где появилась тростевая кукла.
У нас, да...
И да. Ведь довольно широко, наверное.
Если я не ошибаюсь. Вот я не помню, только «Путешествие в странные страны» у нас был такой детский спектакль Полякова Владимира. До или после. Там в какой-то картине были еще вот эти тростевые куклы. Но я не помню,
это
до
были,
или
это
после.
Было эпизодически.
Эпизодически, это эпизодически. А тут...
Целый спектакль был.
Целый спектакль, таким... да, это... Причем был любопытный такой момент. Это вот характеризует Образцова. Его как-то и культуру актерского, что ли, мастерства и режиссуры. Вот мы работали сначала без него, репетировали без него. Потому что он был занят там. Он в это время во втором хате, по-моему, еще работал. Так называемый второй МХАТ. Вот. И мы увлеклись вот этим романтикой этих кукол, романтическим жестом, широким таким. Это мы ударились в какие-то позы, в какие-то... А это влекло за собой и речевую манеру. Понимаете? И вот, когда он посмотрел эти репетиции, он сказал: нет, брат, что ж, вы не туда как-то идете, это все очень внешне, это надо как-то проще. Все. И это было большим таким ударчиком для нас. Но мы потом это как-то сумели преодолеть. Вот это внешнее такое, ну, как это назвать, наигрыш, что ли, штамп.
Ну, такие катурные, наверное.
Да, катурные.
Спустить немножко на землю, на землю, сохранив,
да,
романтику, приподнятость, да, но не без вот излишних,
да,
катур.
Угу.
Но спектакль ведь до сих пор идет, только у него...
Да, к сожалению, идет до сих пор.
Почему к сожалению?
Почему к сожалению? Потому что... уже на репетициях последующих, уже на генеральной премьере выяснилось, что он настолько был, опять-таки, нов с исторической точки зрения в масштабах, так сказать, кукольного театра, его искусства, и что он для взрослых годится. И действительно... Взрослый зритель стал смотреть с большим очень интересом, и он у нас пошел в начале для взрослых. Тоже с большим успехом к нам приходили за кулисы какие-то очень значительные и известные лица, и все. И вот мы так его работали. А почему, к сожалению?
Да.
Потому что по мере того, как обогащался репертуар, приходили какие-то новые, значит, пьесы, уже он как-то был для нас как-то уже примитивным каким-то. И мы, значит, решили перевести его Для детей.
Примитивным по глубине мысли?
Ну, вот...
Или по выразительным средствам?
Я бы не сказал по выразительным средствам, потому что средства были очень здесь...
Очень
выразительные. Органичные, да, и совершенные. Главным образом из-за вот нашего художника Тузлукова Бориса Дмитриевича. Это было, по-моему, очень какое-то цельное и на одном дыхании сделанное вот все это оформление. Понимаете, начиная от декорации, ширмы, декорации и кончая.
Что, сюжет уже стал достаточно
наивным? Да, считали, что вот и сюжет как-то... примитивен для взрослого театра. Одним словом, не до того нам было уже, чтобы оставлять его в репертуаре взрослым и перевели его для ребят, для детей старшего возраста. Но ладно бы, если бы это было так, но перевели его автоматически, что я считаю ошибкой. То есть ничего не изменяю, понимаете? И поэтому он страшно много потерял в смысле своей выразительности. Какие-то паузы, которые для взрослых что-то значили, для ребят ничего не значили. Понимаете, вот, ну как пример вам. Вот картина «Пустыня» у нас была там. Проходил там лев, прекрасный, великолепный лев, огромный. Причем лаконично очень была решена эта картина Тузлуковым. Там такой источник, капала водичка в виде шарика подшипников сверкающих. Такая какая-то томительная музыка там, щемящая была. И проходил там лев в течение, ну, я не совру, если скажу, 5 минут. Проходил он под аплодисменты взрослого зрителя. Потому что каждое его движение вызывало какой-то отзвук в зрительном зале. Понимаете, оглянется ли он, взмахнет ли хвостом. Потом шел он по второму плану, потом переходил на первый план, потом пил воду и уходил. Для ребят это было совершенно ни к чему. Они это не воспринимали. Потому что главным образом для них была
сюжет,
основа сюжетная. Да. Вот там Аладдин дрался на саблях, со стражей, султан, вот это ему. Я не скажу, что он потерял для меня, как воспоминание, понимаете? Как нечто очень совершенное и проникновенное. А так он для ребят шел тоже с более-менее успехом таким. Но, а взрослые уже сейчас бы его не смотрели, потому что все эти вот тонкости, они все ушли. Вот это свешивало в тюрьме, в сцене тюрьмы, проходило по верхнему плану это самое...
Будур?
Будур. Свешивало, смотрело на распятого такого Аладдина, который связан был и висел вот такой в распятом виде. И свешивались у него волосы вниз. Все это ребятам совершенно не важно. Им важно что-то другое. И если бы мы переделали, тогда бы это было, может, и по-другому.
Но,
а мы автоматически...
Может быть, они не отдают себе отчеты в каких-то вещах, а все-таки
да бывает и
западают
так.
В душу.
Бывает
ведь
и так.
Это очень красивая линия. Они, может быть, неосознанно ее воспринимают, но все-таки...
Нет, но все равно нельзя было этого делать. Автоматически этого нельзя было делать. Надо обязательно было его прокорректировать с этой стороны, со стороны детской психологии.
А это первый взрослый спектакль был?
Первый.
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 Значит, он был новым и в смысле том, что появилась новая система кукол, и то, что да. в театре появился первый спектакль для взрослых.
Угу. Да.
А вы любили Аладдина? Вы играли Аладдина
сколько
лет? Не любили?
Нет. Спектакль я любил, а Аладдин не любил.
Почему?
Потому что это не мое, по-старинному выражаясь, не мое амплуа. Я его со страшной внутренней натугой играл. Это герой, самый настоящий герой, понимаешь? А мне это было трудно было делать, и неинтересно. Не очень интересно. Я нет, это неправильно. Конечно, интерес был, но это мне было трудно очень.
Трудно. А вот когда к вам попала впервые такая кукла, это было интересно?
Конечно, интересно.
Вот видите, как интересно. Сложно.
Сложно,
с
конечно.
Одной стороны, не любили, а с другой стороны, куклу очень
да,
интересно.
Как роль я это не любил.
Я видела вашего Аладдина.
Ну, кукла, конечно, у меня было к ней теплое чувство-то, когда снимешь с руки и смотришь, что у тебя было, это было теплое чувство и все. Но вот как роль я это не люблю.
А тростевую куклу полюбили?
Тростевую куклу? Да нет, я не сказал бы, что у меня было какое-то предпочтительное отношение к какой-то системе кукол.
Нет. Каждая по-своему была
интересна? Каждая по-своему интересна, конечно. Но надо сказать, что Петрушка куклами вот такими перчаточными мне приходилось уже редко играть после Аладдина. Это были какие-то видоизменения, отклонения от стандартных таких образцов тростевых.
Тростевых. Угу. А первые спектакли в основном игрались на перчаточных куклах?
Да, на перчаточных.
А «Царевна лягушка» была сделана?
Тростевые в основном.
Тоже тростевые?
Да, тростевые.
А «По щучьему велению»?
«Царевна лягушка», да. Это, по-моему, тоже Гернет был, да.
Да, это Гернет пьеса.
Угу.
А «По щучьему велению»? То, что
Петрушка,
Сергей Владимирович
нет,
называет
это... «Чайкой». Да, он еще называет «Чайкой». Да это верно, потому что это действительно было тоже очень вещь органически созданная. Да, «Петрушки» там были.
Но «По щучьему велению»...
Там были смешанные, понимаете, Ольга Леонидовна. Там было и «Петрушки», и какие-то... Какие-то элементы тростевых кукол там были тоже. Но в основном Петруша.
Вот вы сказали, что Аладдин, вот для меня это было странно. Ну, если не любимая роль, то да. во всяком случае не очень любимая. А какая да. любимая роль была?
Ну что, наверное, вот Труффальдин.
Король-олень.
Король-олень. Потом я очень любил куклу вот, в деле о разводе в своей пьесе. Студента я играл там. Фадинары, да все, в общем, любимые. Почти. Которые выходили. Которые не выходили, не любимые.
А что вас привлекало? Вот вы говорите, это я специально останавливаюсь да. на этом, что Аладдин нелюбимая роль, потому что это герой,
да.
тройка. А что вас привлекало?
Ну, грубо говоря, амплуа.
Я понимаю, что герой, да. да. А что в других ролях вас влекло?
Вот какие-то вот характерные роли.
Некоторый эксцентризм?
Да. Да эксцентризм был и в Аладдине, все равно. Это же в театре кукол это как-то неминуемое свойство куклы вообще. Эксцентрика. Так эксцентрика чувств, что я называю.
Ну, это очень интересно.
Не внешнее, а эксцентрика чувств.
Ну, вслед за этим были, вслед за Аладдином, но позже,
да.
появились такие работы, как «Король-олень», которые тоже
ну,
для театра очень много значат.
Да.
А чем да. этот спектакль был своеобразен и почему он привлек внимание такое
Нет,
активное зрителей?
Он был менее своеобразен, чем, скажем, «Аладдин», может быть, потому что это было углубление дальнейшее того, что делалось в «Аладдине». Вот я вам уже говорил, что вот браться, так сказать, за перо, фигурально выражаясь, писать пьесы, меня заставляло вот углубление дальнейших возможностей. Театр кукол. И вот это была разработка уже того, что мы сделали в Владимире. То есть, ну там была такая вот романтическая вещь, пьеса, ну, романтика, ну, лиризм, отчасти с комедийным таким, какими-то с комедийными моментами. А тут меня увлекло то, что здесь было очень явное соединение комического элемента с трагическим. Впервые, как мне казалось, можно было здесь прикоснуться к трагедии. Ну, потому что у Гоцы так и названа трагикомическая сказка, если я не ошибаюсь. Вот недавно сказал этот самый наш обаятельный современный режиссер, кинорежиссер, что трагикомедия – это жанр очень редкий и впервые почти появившийся в XIX веке. Он ошибся, Эльдар
Рязанов.
Да. Он ошибся, потому что, по-моему, у Гоцы так и сказано, трагикомическая сказка. Вот. Ну, там эти маски комедии дель арте соревновались просто, соревновались с трагиками того времени.
А вам кажется, что стихия трагикомического – это стихия,
да,
театра кукол?
Да, мне кажется, что да. Это самое, по-моему, должна была бы стать самой родной стихией театра кукол. Именно трагикомическая.
И тогда еще один вопрос. Вы сказали, что вот вас побудило браться за перо. Вот поиск,
да,
тоже такой же стихии, нет? Я неправильно поняла?
Да.
В своих пьесах вы старались находить,
ну,
трагикомическую?
Ну вот «Король Олень» как раз был таким вот стремлением к этому. Ну, не всегда это было, конечно. Но дело, скажем, дело о разводе, это было... Ну, вот у нас была перед этим 2-0 в нашу пользу. Комедия, вот написанная Владимиром Поляковым, который одно время стал просто нашим автором. 2-0 в нашу пользу. Комедия, которая шла с очень большим успехом. Там было очень много смешного. Но, правда, оно не было очень ясно предназначено, может быть, по своему существу к театру кукол. Да. Ведь это было время, когда теория. Теория бесконфликтности, борьбы, значит, хороший случай. Вот. Но показалось, что и здесь можно было что-то работать как-то немножко в новом плане для нашего искусства. И вот появилось там дело развода. Но это было тоже, она шла... Тоже с успехом, но это не очень было этапно. Вот. Затем сатира. Тоже какие-то сатирические элементы у нас были до этого. Но показалось, что это можно сделать еще хлеще, еще глубже. И появилось «Под шорох твоих ресниц».
Евгений Ильич, за годы вашей работы в театре было поставлено ведь очень много разных спектаклей и для детей, и для взрослых. В одних вы играли, в других вы не были заняты, но видели их. Было бы очень интересно узнать, какие спектакли вам казались наиболее важными, какие вас тронули как зрителя. Если можно, Постарайтесь вспомнить и рассказать немножко о них.
Ну вот, я буду говорить только не хронологически, а просто вот что сейчас, мне кажется, наиболее интересным было в нашем театре. Ну вот, Сергей Владимирович Образцов, он называет два спектакля обычно, когда вот выступает перед своими, перед спектаклями, перед концертом своим личным. Он всегда говорит, что вот по щучьему велению и концерт – это наши чайки. В смысле, вот чайки художественного театра – это наши чайки. Ну, я бы сюда все-таки прибавил несколько других спектаклей. Это, во-первых, наш один из первых спектаклей – это спектакль для детей, который стал сейчас уже классикой. Это «Гусенок», написано «Гернет». «Гусенок», потому что он стал действительно каким-то эталоном настоящего такого детского игрового спектакля театра кукол. Во-первых, уже по своим каким-то формальным качествам. Это соединение человека с куклой, это очень органическое соединение, потому что выходит Аленка перед ширмой, заговаривает с ребятами, потом появляется на ширме в это время действует кукла-гусенок. Это было очень органично, и вообще прелестный был спектакль. И он держится и сейчас в репертуаре, и театра Образцова, и других спектаклей. Ну, вообще, это вот классика. Это счастливо, удачно найденная такая форма театра кукол. Очень много Аленок я передал на своем веку. Но, конечно, наиболее запоминающиеся образы какие-то, это мне кажется, те, которые я видел в первых Аленок. Ну вот все, что я могу сказать про «Гусенка». Затем сказка о попе и работнике и балде, но мы об этом уже немножко говорили. Он интересен тем, что там, вот, как я уже говорил, там очень много новшеств, новаций, которые я вижу сейчас, и которые сейчас уже воспринимаются как что-то новонайденное, а там это все уже почти было. Это разномасштабность, разномасштабные куклы были там, там были маски, там были и актеры без масок, и актеры с масками, и общение с куклами самых разных конструкций, понимаете? Там были, и там было пространство решено, так сказать, в перспективе такой театральной. Ну, скажем, работник «Балда», который вот работал на попа, он в живом плане же играл, так же, как и остальные персонажи. Но он играл без маски, а остальные персонажи играли в масках. Так он, значит, превращался в куклу. Вот он пахал там, занимался сельским хозяйством. Он, значит, сначала появлялся нормальной куклой-петрушкой. Потом на следующий план выходил уже более маленьким. И, наконец, очень прямо чупичным таким, такой куколкой. Он там пахал, сажал, сеял, моментально вырастал, значит, вырастал овес там или рожь, я не помню уж. И вот этими вот ножницами этот спектакль был очень интересен. Открывалась, спадала материя, загораживающая ширму. И там вы видели за чаепитием семью попа. Значит, попадиха, дочка, он сам, и тут же сам балда. Потом это менялось, скотный двор, где балда, значит, кормил там свиней. Я помню, значит, там свинья была, поросята, куры, по-моему. В общем, вот такое многообразие было в этом спектакле. К сожалению, он продержался очень маленькое количество времени из-за того, что он вышел малолитражный все-таки, понимаете? И в этом смысле он не дотягивал до полного спектакля, поэтому он не то не сё, а присоединить к нему было что-то невозможно. Вот. Вот такой был спектакль, это сказка о Попе и работнике его балде. Причем интересно было то, что там ни одного чужого текста, кроме Пушкина, там не было. Там шел текст от начала до конца, причем это было тоже новшество какое-то, такая условность очень большая, когда актер выходил и говорил: «Жил-был поп, толоконный лоб». Говорил про это сам, значит, поп, который играл Владимир Николаевич Майзель очень хорошо. И... А на встрече, значит, выходил к нему балда, и это все в человеческом плане. И говорил, а на встрече ему балда идет сам не знает куда. Он выходил с балалайки, понимаете, так вот. И все это было очень... Я бы сказал, органично, непосредственно и без всякой натяжки. Но вот, к сожалению, он продержался очень мало, а в репертуаре, а в то же время это было очень интересное создание театра. Вот, это то, что касается вот детских спектаклей. Затем мне кажется, что интересным был спектакль, но это уже более позднее время, гораздо более позднее время, это «Соломенная шляпка». «Соломенная шляпка», которая пришла к нам, значит, от драматурга Николая Эрдмана. Ну, Николай Эрдман, вы знаете, что это очень интересный драматург. Мейерхольд называл его русским Гоголем и так далее. «Мандат», значит, шел его в те, да, в 20-е, в 30-е годы. «Мандат». Не, вот пьеса у него «Самоубийство», она не пошла, к сожалению. Не успела пойти. И вот, он переделал очень радикально водевиль «Соломенную шляпку» и «Лябиша». Ну, это тоже классический водевиль. Обошел он, в общем, весь мир. Где только он его, где только его не играли. Вот, и пришел к нам этот его текст, его пьеса. Казалось бы, она была противопоказана театру кукол, потому что он сам не знал театр кукол. Она была слишком многоречива для... театр кукол, были все время диалоги и монологи, несмотря на то, что для драматического театра это было очень лаконично, остроумно и все. И, но нас там увлекла одна вещь, собственно, из-за которой, может быть, мы и уцепились за эту вещь. Как вы знаете, что вот «Соломенную шляпку» съедала там лошадь в водовиле, да? Но ведь вот в драматических театрах заставить лошадь съесть соломенную шляпку очень трудно. Невозможно. А у нас это можно. Вот, мне кажется, как это не смешно, а это было такой главной нашей, главным соблазном в этом деле. У нас она эту шляпку съедала, а... не говорилось, как в драматическом театре, все это за кадром. И сама лошадь, и то, что произошло. А между тем, это очень важная завязка. Ну вот, как же был решен этот спектакль? Вот Борис Дмитриевич Тузлуков, наш главный художник нашего театра, он поступил очень парадоксально по отношению к этой пьесе. У автора было множество, это все был павильон, множество дверей, из которых выходил, значит, персонаж, и вот происходило все действие. Он никаких дверей не сделал, а просто открытое пространство с какими-то скупыми очень деталями, соответствующими духу той эпохи. Причем, вот она многоречива была, а он взял и замкнул куклам рты. Казалось бы, первое, что нужно было сделать, это сделать артикуляции, ну, как вот под шорох твоих ресниц, там и в других спектаклях, мы открывали. Впервые стали открывать куклам рты. Ну, как в необыкновенном концерте конферансье. А тут он сделал кукол без артикуляции, замкнул им рты. И мне кажется, это было очень остроумно и просто праведчески он это сделал. Из-за этого все у нас и вышло. Потому что с артикуляцией, с артикуляционным ртом кукольным, это было бы невозможно произнести. Настолько все-таки французская речь, французский темперамент, артикуляционно это бы мы никак не смогли выполнить. Понимаете, слишком частые были тогда движения у нас пальцев, которые руководят там челюстью и все прочее. Вот. И вот с такими замкнутыми ртами мы этот водевиль играли. Вот я могу сказать о своем опыте в этом деле актерском. Мне была поручена роль, значит, это главная роль вот Фадинара, героя спектакля. Страшно много текста. Я думаю, ну как, что мне делать? Еще до того, как пришла кукла к нам, куклы вообще, и кукла Фадинара в частности. Как же это... И я тоже в каком-то смысле это была догадка моя. Счастливая. Я решил, что каждая фраза должна произноситься как слово. Одно слово. Понимаете? То есть со страшным быстрым ритмом должна была речь. Тем более, что это французский удивили, и темперамент к этому влек. Вот. И это, мне кажется, получилось. Это мне получилось. Потом пришла кукла. Я опять-таки ужаснулся, потому что рот-то не раскрывается. Как же так? А потом кукла была очень скупа в движениях. И вот играл только галстук, собственно говоря. Ну, общий силуэт и галстук, бабочка. Которая, значит, вот она вроде как... крылья бабочки, то складывался, то раскладывался. И вот на этом галстуке я построил свою роль. Потому что этот галстук, оказалось, может выражать самые разнообразные эмоции. Там и гнев, и иронию, и какое-то отчаяние, ну, одним словом, очень разнообразные вещи, меняя, так сказать, ритм своих вот этих складывающихся крылышек. Вообще куклы там были очень интересные. Борис Дмитриевич придумал, значит, их отлить, это тоже впервые, по-моему, в театре кукол было, из такой синтетики, новый какой-то. Какого-то рода латекс это был. Ну, родственный каучуку. И вот для того, чтобы сохранить форму одежды того времени, а для него это было очень важно, потому что когда человек руку всовывает в куклу, она немножко меняет свои очертания, силуэт, все. А ему было важно вот сохранить этот такой признак эпохи в одежде. И он, значит, они действительно держали форму. Они были небольшие, маленькие даже. Да, вот вроде как и петрушки они были. Так, в смысле величины, перчаточные куклы. Понимаете? Вот, все одного роста, там не было масштабов никаких. И вот так вот мы играли этот спектакль. Для меня это одна из моих любимых ролей и один из моих любимых театров. Мы его сняли. Мы его сняли. И вообще, я хотел бы тут сказать, мы много очень спектаклей интересных сняли с репертуара. Да, потому что это был период, когда уже, значит, на площади Маяковского был театр, когда зал заполнялся не полностью. Потому что настоящая популярность театра, я считаю, пришла вместе вот с часами, с петухом, уже в новом виде. Тут можно сейчас, мне кажется, в театре Образцова ставить любую вещь, и на любую вещь пойдет, значит, зритель. Я говорю, главное, сама взрослых спектакль. Вот. И многие спектакли, которые мы сняли, сейчас бы шли, конечно, с большим успехом. Это, поверьте мне, не ностальгия по-старому, а просто не грозное воспоминание. Вообще есть такая вот поговорка, что театральные воспоминания – это грозное оружие стариков. Нет, мне кажется, вот, скажем, и «Шляпка», и «Соломенная шляпка», и некоторые другие спектакли шли с очень большим успехом сейчас. Но мы сняли это. Почему? Потому что, во-первых, не заполнялся зрительный зал. Почти. Ну, кроме разве необыкновенного концерта. А так недобор был иногда. Затем, не было еще достаточно хорошей аппаратуры, вот этой радиоаппаратуры. Сейчас же все у нас спектакли идут с микрофоном, с теми или иными приспособлениями, в смысле усиления звука. А тогда этого не было. Камерность, которая была в «Соломенной шляпке», было очень трудно сохранить. Мы выезжали, у нас было много выездных спектаклей, огромные аудитории. Сложная очень у нас была аппаратура световая. И поэтому его очень трудно было сохранить, и очень было досадно портить его вот на выездных, скажем, спектаклях. И так вот он был снят. Прелестный спектакль, который мне очень жалко.
Евгений Аминович, это был музыкальный спектакль?
Да, там было много музыки.
А кто написал
музыку? Ой! Сейчас скажу вам. Если только я сейчас скажу, Господи Боже мой.
Я вам подскажу. Ну, Фрид.
Фрид, правильно. Фрид. Он все сделал на французских каких-то мелодиях. Было много очень. Да прямо начиная вот с выезда Фординара в коляске, там он ехал, это была первая картина. Кукла, представляете себе сложность? И у меня была и вожжи, и трость у него, и пел-то он, понимаете? И вот очень много было музыки, тем более, что вот очень музыкальные были интермедии. Их тоже очень хорошо придумал Образцов и выполнил Тузлуков. потому что все перемены делались на глазах у зрителя, но был черный, так сказать, кабинет, вроде черного кабинета. Значит, тушился свет, освещался этими специальными лампами задники, и на задниках летали амуры и переставляли декорации. Вот все, что я могу сказать о соломенной шляпе.
Но это уже достаточно много и достаточно интересно.
Да, даже, может, слишком много, я сказал. Ну вот, теперь что же еще-то? Ну, что же? Ну, конечно, «Божественная комедия» была каким-то новшеством и очень интересным спектаклем. Я в нем не участвовал, но мне он очень нравился в начале. Потому что сейчас, по-моему, он просто постарел, как спектакль. Ведь спектакль тоже как-то дряхлеет. Ничего с этим не сделаешь. А в начале он был очень хорош. Ну, меня там увлекало что? Это, главным образом, кукольная часть. Это, там ведь в человеческом плане играл Бог, дьявол, ангелы. А кукольная часть – это была Адам и Ева. И вот рождение, когда Создатель делал этих вот персонажей, Адама и Евы, само это рождение, когда он их так, этого клал Адама на холмик, выдувал с него душу, начиналась какая-то музыка, и он начинал оживать. Очень хорошо его играл Герт Адама. Вот. И все это было, по-моему, очень ново и значительно. Несмотря на обилие хохм, каких-то острот и так далее. Иногда удачных, иногда неудачных. Вот, пожалуй, все, что я могу сказать о «Божественной комедии», потому что я просто в этом спектакле не участвовал, а, ну, с удовольствием его иногда смотрел, и мне он нравился. Хотя для многих зрителей, вот я слышал, для них было, некоторые были разочарованы тем, что там мало кукол, а много слишком людей. Вот так. Жду следующий спектакль, следующего вопроса. Потому что, что же?
Евгений Евгеньевич, да. Тогда такой вопрос. Если я не ошибаюсь, чуть ли не единственным спектаклем, который был разыгран куклами-марионетками, был «Конёк-горбунок».
«Конёк-горбунок».
Первый вариант. Если вы помните этот спектакль, то могли бы вы немножко о нем рассказать?
Первый спектакль марионеток я почти не помню.
Не помню.
Я знаю только, что у нас была группа марионеток. Чудесные там люди работали в этой группе. Но они, может быть, профессионально были недостаточно подкованы. Но чудесные люди, которых сейчас уже нет на свете. И потом эта группа как-то затухла. Сергей Владимирович не любил марионеток. Может, поэтому.
А чем он объяснял свою нелюбовь к марионетке?
Чем объяснял он свою любовь к марионетке? И тем, что рука актера слишком удалена от куклы. Поэтому из-за этого расстояния такого получается какое-то, ну, можно это назвать отчуждением, что ли. Отсутствие непосредственности в актерском кукловождении, понимаете, вот так бы я объяснил.